недостижимо нашему уму и чувствам. Почему? Потому что ну, как бы наш ум все сводит на нижнюю чакру. Да? У нас есть, так сказать, физическая обусловленность. В этой физической обусловленности наша сексуальная обусловленность – это самая такая, пожалуй, болезненная наша история, потому что это как бы попытка испытать что-то духовное на физическом уровне. Но Лила Кришна полностью духовный, его тело полностью духовное, его преданные полностью духовные, его отношения с противоположным полом тоже полностью духовные. И нам это невозможно понять, потому что у нас есть ум и чувство, искусственный интеллект. А что такое духовная любовь? Это только душа в духовном теле может пережить. Вот. Поэтому как бы мы не пытались там медитировать на Лилы Господа, но в итоге все равно наши представления будут на уровне нижней чакры и отношения мужчин и женщин. Вот. Но как бы веды говорят о том, что как бы не надо путать эти вещи. Почему? Потому что это совершенно другая реальность. И та любовь, о которой идет речь, это совершенно другие переживания, ощущения. Это не нечто физическое, эмоциональное, это что-то очень тонкое, совершенное, как часть нашей духовной природы. В этом смысле это открывается только на определенном уровне чистоты сознания. И это как бы ну, важные условия. Поэтому для нас очень важно это слушание Гору Лилы, слушание деяний Шри Чайтаньи Махапрабху. И, по сути дела, весь Вриндаван – это место, которое открыли Госвами. Сам Махапрабху пришел, чтобы открыть определенные места. И из Гарга-самхиты мы узнаем, что Ваджанабха, внук Кришны, когда ушел его великий дед Кришна, он был очень сильно расстроен. Он был очень сильно расстроен тем, что ну, как бы дед, ну, как бы, знаешь, твой дед – это сам Господь, и как бы ты, дед, ушел из этого мира, и ты был совсем маленький, ничего не понимал в это время. А тут как бы ты вырастаешь и понимаешь, что был такой твой дед, и ты как бы, ну, как о своем деде, как бы, да, то есть как о каком-то родном начинаешь грустить, там большинство твоих родственников погибло. И тем не менее, конечно, что-то нужно сделать. Ваджанабха начинает как бы Вриндаван, восстанавливает Вриндаван, начинает устанавливать во Вриндаване как бы памятники своего деда Кришны, да, божества. И эти божества какое-то время присутствуют во Вриндаване, но, как всегда, идет кали-юга, полный трэш, смена парадигмы, вообще люди меняются, потому что первые 1000 лет еще Кришна благословил, что как-то кали-юга не будет по полной программе, а вот дальше как бы кали-юга включает свои полные права. И ну, запомните, что я так сказал Сталин, кали-юга – это что? Это люди, это мы с вами. Да, мы еще не самые, может, худшие люди, но мы также не самые лучшие люди. Да? То есть, сегодня я объяснял на утренней программе на английском языке, к нам приехали гости, что главная проблема современного мира – это отсутствие героев. Обратите внимание, что сейчас все, что происходит сейчас, там, где Алеша Попович, где там, где богатыри, где великие витязи, где великие воины, да их нет, просто да, то есть, мы видим как бы кучку уродов, ну, вот, а кшатрия, он не только воюет, кшатрия, наемник тоже может воевать, кшатрия тот, кто воюет за какие-то высшие идеалы, да, там, самурай, он следует своему господину, а господин это с точки зрения самурая олицетворение всех благородных качеств. Но мы видим, что сегодня те, кто устраивает войны, это ну, просто демоны. Да, может, они в одеждах людей, но как бы все, что они делают, это исключительно демоническая история. И люди принимают это, люди как бы нельзя обвинять демонов, потому что демоны провоцируют, но люди принимают это. Поэтому кали-юга это, в принципе, упадок человечества, упадок человека. Да? То есть человек, который создан для постижения Бога, на сегодняшний день играет там, в социальные сети, в котиков, ему нужны деньги, ему нужны женщины, ему нужна жилплощадь, ему нужны романтические путешествия на Бали, ему нужны все блага жизни, но и при этом он сам никому ничего не готов отдавать. Да? То есть он человеку не готов ничего отдавать, он готов только принимать, и он очень сильно обижается, и кто его делал, там какой-нибудь Илон Маск, там, богатейший человек, там какая-нибудь Бритни Спирс, какая-нибудь там инстасамка или какой-нибудь там бизнес-самец. И то есть все, как бы все идеалы ушли на каких-то псевдомиллиардеров, псевдоуспешных людей. Эти псевдоуспешные люди, потому что у них много денег, они могут там пожрать каких-нибудь там дорогих креветок или там улететь на какой-нибудь там ужин на своем частном самолете куда-нибудь на Мальдивы. И это как бы становится таким как бы образом молодого человека, да, то есть он заходит в Инстаграм и всем предлагают стать миллионером моментально, да, то есть как бы одурачивают его изначально только одной идеей, что ты ничего не должен делать. Сейчас, секундочку, я открою немножко окно. И таким образом человек, он поглощен, погружен полностью в иллюзорные представления о том, что мир, он создан для его счастья, для его наслаждения, что как бы ему нужно научиться эксплуатировать, просто думать о себе, ну вот. И с одной стороны, кто-то может сказать, идея личного благополучия лежит в основе бытия каждого человека, да, но что есть благополучие и какие качества человек должен развить в себе, может ли он отдавать, может ли он служить, может ли он чувствовать себя богатым без денег, да, потому что богатство – это же не только финансы, да, это твое знание, твоя самоуверенность, твоя самооценка, твои представления о реальности, и поэтому богатый человек – это не тот человек, у которого много денег, это человек, который обладает неким внутренним потенциалом. Да, поэтому мы видим, что в Махабхарате были великие мудрецы, которые, ну, абсолютно были удовлетворены своим положением, и они не стремились к какому-то богатству внешнему. Но, с другой стороны, мы понимаем, что эти люди обладали величайшим внутренним богатством. И это внутреннее богатство, оно, к сожалению, как не достигается через социальные сети или трейдерские мобильные платформы. Оно достигается через садхану, через веру, оно достигается с трудом и за одну жизнь. Но это богатство, оно всегда остается с нашей душой, оно никогда не утрачивается. И вера, то, что мы как бы с вами пытаемся обрести, это никогда не утрачивается, с одной стороны. С другой стороны, не думайте, что что-то вечное обрести очень легко. И Писания говорят, что человек может быть религиозен, человек может верить в Бога. Это еще не значит, что у него глубокая вера есть. Потому что верить в Бога значит, что Бог есть, и обладать глубокой верой – это разные вещи. Потому что когда человек обладает глубокой верой, он действует не из своего личного интереса, а как бы пытается встроиться в божественный план, то есть идти по стопам божественного. И часто он, ну, как бы идет против своей личной частной природы, частного интереса. То, что Гуру Махарадж объявляет главным врагом нашего бытия – это частный интерес. И это не наш подлинный интерес, потому что наш подлинный интерес – это интерес нашей души. А это интерес нашего ума и тела, да, и часто мы думаем, почему мы не достигаем духовного прогресса, и ответ очень простой, потому что мы как бы подменяем как бы наш подлинный духовный прогресс какими-то, ну, скажем так, сентиментами, да, тем, что не обладает подлинной природой. И вот все это достаточно печально, как бы с одной стороны, да, печально, потому что мы живем в таком мире, в таком обществе, мы такие, да, то есть не стоит кого-то обвинять там. Я всегда говорю о том, что война существует только то, что потому что дураки с двух сторон идут убивать друг друга. Да, лживые политики существуют только то, потому что есть люди, которые их слушают, за них голосуют. А поэтому, если бы люди перестали бы, стали бы просто игнорировать лживых политиков или перестали бы как бы убивать друг друга, то, ну, как бы все это бы растворилось за один день. Но есть такая песня «Лиса, Алиса, куда Базилию, пока живут на свете дураки, то жить нам стало бы с руки». То есть пока люди погружены в невежество, пока люди лишены веры в Господа, пока люди лишены благих качеств, они всегда будут как бы испытывать последствия своего сознания и как бы, ну, жить в этом мире. И кто-то может сказать, а что делать нам, с вами, преданным? Ну, очень просто. Мы видим, что на самом деле внешний мир, он нам не мешает прогрессировать, наоборот, он помогает нам прогрессировать. Да? Когда я немножко разобрался в конспирологии, есть очень много конспирологов, которые сидят и с утра до вечера, ну, ищут еще больше и больше подтверждений конспирологии. Но для меня это было по-другому. Я просто понял, что я на правильном пути. Хотя для меня конспирология была естественной. Я там еще в свое время снимал фильмы про вирусы, про вампиров, про захват мира. И кому-то это казалось, там, мы с Балавантой снимали истории там, Академаны, другие, там, Тунгусский метеорит. И кому-то казалось, ха-ха, это смешно. Но вот все, что я 20 лет назад снял, все оказалось правдой. И это говорит о том, что интуитивно я понимал, куда движется мир. И как бы мне трудно не называть себя пророком, потому что ведь пророчество – это не просто понять ту негативную среду, которая нас ждет. На самом деле подлинное пророчество – это понять Виджаятеши и Кришны Санкиртанам, что в итоге Санкиртана победит. В итоге, удивительно, но Бхактивинода Тхакура и другие вайшнавы говорят, что в этой Кали-Югу будут трудности. И Махапрабху пришел, были трудности. Да, Махапрабху пришел во время исламского ига. То есть по своим путешествиям Махапрабху мы понимаем, да, что там ему приходилось проходить через захваченные территории, ему приходилось очень много, скажем так, преодолеть того, что по большому счету, было неблагожелательным даже для самого Махапрабху. Да? То есть его даже предупреждали Госвами, что не надо с этими ребятами встречаться. Хотя он сам Господь, он мог там с помощью сударшиной чакры там сжечь, испепелить всех этих упырей, но тем не менее Махапрабху следовал определенной этике, с одной стороны, и с другой стороны мы видим, что его приход повлиял на даже определенных политиков и правителей, и в особенности его последователи, такие как Рупа, Санатана, они очень сильно повлияли. Очень глобальный был ренессанс, когда все эти люди присоединились к движению вайшнавов, и Вриндаван, Матура настолько расцвели, что это был потрясающий город, потрясающая цивилизация. Но потом, когда после ухода вайшнавов на нее опять напали мусульмане, то сказано, что Матуру разграбляли так, что вывозили оттуда обозы, золото, ткани, там, парафиналии для божеств. Потому что богатейшие люди Индии пришли и стали жертвовать Дживи Госвами, Рупи Госвами. Дживи Госвами вел определенные храмовые, скажем так, книги. Ну, то есть вайшнавы, наши вайшнавские ачарьи, они не считали, что бабки, которые там, им дают и жертвуют им, они считали, что это деньги божества, и сами они жили там под деревьями очень скромно, но при этом там, строительство храма Говиндаджи при Дживи Госвами – это огромные средства, это там, сотни тысяч монет. И эти сотни тысяч монет, они как бы были получены в дар, и Дживи Госвами им распоряжался, да, то есть Рупа, Санатан были правительственными чиновниками, они знали, что такое учет, экономика, они понимали, что такое как бы инвестиции, и они понимали, что храм – это не просто божество, это целая инфраструктура, там были огромные коровники, огромные территории, там где-то высаживались миллионы цветов, где-то пасли тысячи коров, где-то все эти люди, это все должно было обслуживаться людьми, пуджари, священники, брахманы, всем нужно было как-то обеспечить свою жизнь. Им и моим семьям, поэтому, когда мы приезжаем во Вриндаван и видим вот эти древние храмы, красивейшие остатки красивейшего архитектуры Вриндавана, то мы понимаем, что это не просто там какие-то божества, какие-то нищие святые, а это величайшие люди того времени вложили огромные средства, можно сказать, миллиарды рупий, чтобы сделать Вриндаван такой, какой он есть. И этот процесс проходил с определенными моментами, да, там было опять нападение. После ухода Дживи Госвами было опять нападение мусульман, потом появляется Вишванат Чакраварти, Баладев и Дибушин. То есть, по сути дела, вайшнавы, они реставрировали Вриндаван неоднократно. Да? То есть, опять демоны нападали, опять... Кто-то может сказать, почему Кришна не смог защитить собственный Вриндаван? Ответ очень простой. Потому что Кришна, он как бы не любит коррупцию, материализм. Да? Для Кришны лучше... Он знал, что на какой-то момент уже все это становится слишком материальным, слишком много бабок, слишком люди уже как бы теряют свой фокус с духовного на материальное. И потом опять приходит какой-то чистый вайшнав, и он начинает с нуля, как Вишванат Чакраварти, Такура и так далее. И поэтому как бы для Кришны это не вопрос. Кришна знает, что чистый вайшнав – это единица. Он знает, что остальные в целом готовы воспринимать что-то на материальном уровне. Да? Как бы людям очень понятная вещь, как там деньги или там имущество какое-то, да. И, естественно, как бы люди склонны присваивать это себе, потому что они там сидят на этой скамейке какое-то время, значит, это ихнее. Но Рупа, Санатан и Джива, и остальные вайшнавы, они понимают, что все это является бренным, временным. И очень часто, когда какие-то, происходят в моей жизни материальные потери, я начинаю переосмыслять это, и я понимаю, что на пути в вечность какие-то вещи бренные, нужно через них перешагнуть. Потому что если ты не перешагиваешь через эти бренные вещи, то эти бренные вещи, они перешагивают через тебя. То есть они тебя привязывают кандалами, какая-то привязанность материальная в этом мире. И ты можешь, ну, просто профукать свое время. Я помню, когда жил в Америке, у меня была возможность заниматься очень таким хорошим бизнесом. И, по сути дела, у меня стоял выбор. Либо я очень хороший бизнес бросаю, ну, каким-то образом, да, то есть передаю, продаю, там, передаю кому-то. Либо я вот в него вхожу и залипаю в этом, да. И вот я встретил, через много лет, приехав в Нью-Йорк, я встретил одного своего товарища, с которым мы, ну, когда-то общались, там, 30 лет назад, да, примерно одного того же возраста. И он мне спросил: а, я помню тебя, что с тобой произошло? Там, мне сказали, что ты сошел с ума, стал кришнаитом. Я говорю: ну, как-то не совсем сошел с ума, но кришнаитом стал. Я говорю: до конца с ума сойти еще не получилось. Он такой говорит: а я, ты знаешь, вот смотри, помнишь, вот мы начинали, вот у меня была своя контора по недвижимости, вот это здание мне принадлежит, вот это. Я говорю: так сколько ты заработал? Он такой: сотни миллионов, я заработал сотни миллионов. Я говорю: а в чем твоя фишка твоей жизни? И он не мог это сказать. То есть он потратил всю свою жизнь, чтобы заработать сотни миллионов, и заработал. А, ну, для человека, который приехал из Советского Союза, такую головокружительную карьеру получить, это, конечно, ну, как бы, наверное, много стоит. Но я просто понял, пообщавшись с ним, что вот он все эти жизни прожил вот в этом там офисе с этими там зданиями, вот, ну, то есть купи-продай. И я понял, что... А я ему стал рассказывать про свою жизнь, и он мне сказал: я не верю, что человек может... То, что ты сейчас мне рассказал, что это может быть за одну жизнь сделано. Я говорю: ну, я тоже не верю. Я говорю: понимаешь, у меня такая жизнь. Мне кажется, я уже прожил миллион лет. Он говорит: как, у тебя и то было, и это было, и ты туда сделал, еще ты стал монахом, ты еще туда поехал, и в Таиланд поехал, и в Индию поехал. И он такой говорит: что ты какой-то стрёмный? Он говорит: это стрёмно. Он говорит: я тут вот за 30 лет вот там вот это здание купил, вот это, вот это, вот это. То есть, ну, как бы, а ты вот за 30 лет, он говорит, у меня такое ощущение, что ты мне рассказываешь, что в жизни. Я говорю: ну, знаешь, да, действительно, вот я тебе рассказываю сто жизни, потому что там мы делали и фестивали, и выставки, и потом то, и потом это, и третье, и пятое. И он говорит: это все вот произошло за эти вот 30 лет? Я говорю: да, за 30 лет. Он говорит: бляха-муха, у вас такая интенсивная жизнь, невозможно. Он говорит, ты вообще где-то отдыхал? Я говорю: да. Я говорю: особо и не напрягался. Я говорю: ну как, иногда приходилось напрягаться, иногда приходилось там ждать. Он такой: не может быть, у тебя какая-то машина времени, как это все работает? Я говорю: я сам не знаю. Я говорю: просто знаю, что Господь, он как бы самое большое чудо. И вот действительно сейчас мы проехали за 3 недели там пол Индии. И я помню, что мы вставали каждый день там, ну, как бы я спал там буквально 5-6 часов в день. То есть я поздно засыпал, рано достаточно вставал. И каждый день, утром и вечером, мы шли на какую-то парикраму. Вот. Ну, единственное, что там днем, может, удавалось там часик-другой подрыхнуть иногда, а иногда нет. И, ну, как бы вот я приехал, я думал, ну, елки-палки, вот я пока ехал 3 дня, кстати, трое суток. Там я ехал из Гуджарата в Ахмедабад на каком-то слипер-автобусе, всю ночь индусы орали. В общем, там, ну, я поспал, может быть, 1-2. Потом я сел на самолет, прилетел в Дели, самолет задержался. Я там встречался с нашими преданными в Дели, уже закончили все в 1 ночи. На следующий день, там, в 5 утра, около 6, мне пришлось встать, ехать в аэропорт. В аэропорту там что-то я летел в Сингапур, потом летел в Лос-Анджелес, там что-то в Сингапур там 6 часов, потом в Лос-Анджелес 4 часа, а еще попали 3 часа, там приходилось тусоваться в аэропорту. В общем, короче, сутки тоже не спал. Только сюда приехал, думал: господи, вот сейчас посплю, просто лягу, как кубокарный, я начну спать. Ну вот, а что вы думаете? Мне говорят: а вас там уже ждут, целая куча гостей приехала. Ну вот, они там все орут внизу, там чай пьют. Ну вот, я думаю: господи, а может, в Америке отосплюсь? Нет, нифига ничего не получилось. Ну вот, поспал пару часов, потом поспал несколько часов ночью. Ну вот, сегодня проснулся в 5 утра. Думаю, скоро программа, надо там что-то это самое туда-сюда. Вот, и думаю: ну ладно, как-то дотерплю там. Утреннюю программу арати провели, там гости приехали, потом что-то лекция. Потом я им говорю: ребята, я пошел уже давать лекцию на русском языке. Вот. Они там внизу что-то там готовят, кричат. Ну вот, я не знаю, слышно ли шум или нет. Ну вот, ну я подумал, Да, я хотел как бы немножко отоспаться в Америке. Ну, наверное, получится на неделе отоспаться. Ну, вот, может быть. Но я подумал, насколько удивительно прекрасна моя жизнь. Да, вот как бы если мне выбирать там еще какую-то жизнь, то я бы выбрал только эту, потому что, ну, несмотря на все какие-то, может быть, там, жизненные потери или драмы, или несовершенства, вот, я понимаю только одну вещь, что то, что сейчас происходит со мной, это, наверное, самое лучшее, то, что я вообще мог бы представить своей какой-то долгой эволюцией. И все это связано с Гурудевом, все это связано с Кришной, все это связано с преданными, все это связано с сознанием Кришны. И я, ну, понимаю где-то, что там я очень сильно не дотягиваю до каких-то высших там духовных стандартов и духовных уровней, но я понимаю, что Господь очень милостив. И удивительным образом эта милость, она проливается. И я вот вижу, что, ну, как Господь на самом деле проливается, проливает милость, в особенности на тех, кто хочет эту милость принять. Удивительная вещь, но даже в Индии есть люди, которые, ну, как бы, даже мои знакомые, которые не готовы, вот, они меняются, но очень медленно. Вот даже здесь у нас там есть какие-то друзья наши, которые сейчас пришли чисто пообщаться. И вот ты что-то вроде рассказываешь про Кришну, но ты, знаешь, как бы льешь им годами. Они там что-то слушают. И нельзя сказать, что они как бы сильно духовно, они как бы меняются потихоньку, да, вот. Но как бы они не делают каких-то радикальных изменений в своей жизни. И вот очень везет тем людям, которые идут на какие-то радикальные внутренние изменения в своей жизни. Это, конечно, не безболезненно всегда, это всегда болезненно, но вот когда человек принимает истину, когда принимает сознание Кришны, когда у него wake-up происходит, ну вот, а я помню, как у меня произошел wake-up тогда в Нью-Йорке, это вообще был полностью переворот всей моей жизни. То есть как бы я вроде пробудился от такого сна, и это действительно была милость. Я понимаю, что вот это, ну, как бы, это не так просто, так пробудиться, да. И у каждого человека это происходит в каком-то своем возрасте. Вот там у кого-то, может быть, там, вот у нас есть там замечательный Прем Дас, он меня сейчас тоже слушает. Ну, у него, может быть, там позже в жизни произошло. Хотя он говорил, что всю жизнь я как бы тусил вокруг преданных, вокруг Индии, вокруг вайшнавов, даже интуитивно не понимая, что это часть моего пути. Но так устроен мир, что ты должен к чему-то созреть, а чтобы к чему созреть, чтобы это потом не потерять, чтобы это не просрать, и чтобы это не, ну, как бы не деградировать. Ведь Господь тоже, он понимает, что если он даст тебе какой-то бхакти, а ты начнешь к этому неправильно относиться или злоупотреблять, то это может, ну, как бы в эволюции сознания тебя как бы опустить, не вверх поднять, а опустить вниз. И поэтому вайшнава апаратха такая достаточно опасная штука. Может, я вам потом расскажу немножко про свой опыт с аппаратхами. Ну вот, это отдельная тема, но у меня были в жизни, ну, я всегда совершаю какие-то косяки, свойственные мне. Но в моей жизни было пару серьезных, как бы, косяков, которые, ну, как бы, прошли такой очень серьезной бороздой по моей жизни. И, слава богу, в этом путешествии один мой косяк с меня сняли. Ну вот, то есть я почувствовал, что с меня сняли один косяк, одно из оскорблений, которое я совершил, и это потом я вам как-нибудь расскажу эту историю, но она очень будет для вас поучительная, и эта история, она как бы, ну вот, поэтому все люди, когда приезжают в паломничество, я им говорю: ребят, будьте очень осторожны в святых местах, потому что я в свое время позволил себе из-за своей гордыни быть не очень осторожным и получил очень серьезную за это оплеуху. Но тут, как говорится, Господь, спасибо, что взял деньгами, ну вот, но не только деньгами, но я очень сильно пострадал из-за этого своего косяка, и как бы это заняло примерно 2 года. Ну вот, поэтому я понимаю, что какие-то люди, которые... Причем я не могу сказать, что это был там какой-то сильный косяк. Он, в принципе, был, скажем так, в какой-то степени просто проявлением моей гордыни, моего эго. Ну вот, ну, то есть человек, который, на которого я наехал, он заслужил, чтобы на него наехали. И потом я узнал также, что у него тоже очень плохие события в жизни произошли. Еще хуже, чем у меня. Вот. И это было вот из-за этого, из-за этой нашей стычки такой. Вот, в одном из святых мест. Ну вот. Но я уже начал немножко вам рассказывать. И думаю, что на этом как бы оставлю эту историю на лучшие времена. Может быть, когда она будет, скажем так, мы будем обсуждать какие-то моменты истории из Шримад-Бхагаватам, Прамбариша Махараджа и других личностей, которые такие как Дурваса. А Дурваса, он на самом деле там в Двараке, там куча мест связана с Дурвасой Риши, потому что мы не очень хорошо знаем Лилу Двараке, но в Лилу Двараке написано очень много историй, связанных с Дурвасой. Там как-то Дурваса однажды там запряг Радху и Кришну в колесницу, на их, собственно, не Радху и Кришну, а Кришну и Рукмини в колесницу на их свадьбу. В общем, там Дурваса нормально, как бы крови попился. Но Дурваса, как бы, это определенное также воплощение Господа Шивы и воплощение гнева. А Господь Шива, если вы помните, в священных писаниях это олицетворение эго. Поэтому Брихат Бхагаватамритам, когда Кришна возносит молитвы, когда Шива возносит молитвы Господу Кришне, когда Нарад начинает прославлять Господа Шиву, Господь Шива говорит: подождите, подождите, что ты мне начинаешь говорить, что я великий вайшнав? Да никакой я не вайшнав. Я вообще часто против Господа иду. Я возглавляю оппозицию демонов, имперсоналистов. И вообще я олицетворение ложного эго. Как я могу быть вайшнавом? Вайшнав — это тот, кто лишен ложного эго. И в этот момент, как бы через Шиву, как бы, естественно, чистый вайшнав, он когда чистый вайшнав, никогда себя великим не считает. Он как бы не очарован своим величием, он очарован другими вайшнавами. Но при этом он говорит правду. И положение Господа Шивы таково, что он, да, он действительно часто возглавляет оппозицию, чтобы скрыть бхакти от демонов. Он часто дает какие-то такие знания, как там Майявада и другие, хотя сам он великий вайшнав. Да? Вот его служение такое. Но при этом он аханкар, он повелитель эго. А вот это эго, Шива, я, ну что, помните, да, что все шиваиты, все имперсоналисты, я бог, я такой крутой, я такой великий. Это аханкар, это как бы, ну, Господь Шива, он дает такую оболочку. И в этой оболочке живое существо полностью, ну, скажем так, находится под воздействием иллюзии, потому что я действующий, я, мне, мое. Так думает живое существо в иллюзии этого мира, оно даже не понимает свое положение. И Махапрабху сказал очень хорошо: с вами Джива Сварупахой Нити Кришна, да, вечный слуга Кришны. И Джива об этом забывает, мы вечные слуги Кришны. Нам кажется, что мы как бы действуем по своему плану, нам кажется, что мы, ну, как бы, что мы как бы действующие. На самом деле наше положение крайне удачливое, да. Мы слуги Кришны, хоть мы и незначительные слуги Кришны, но что существуют великие слуги Кришны, да, такие как Хануман, там, или Арджуна, да, великие личности. Но даже у них есть какие-то там ошибки, но как бы мы маленькие слуги Кришны. Если мы вспомним это и будем как бы в рамках нашего, скажем, такого бытия, сознания действовать не как господин, не как повелевающий, как слуга, всегда напоминает себе, что я слуга Господа, да, я в этом мире, да, я буду счастлив, когда я буду удовлетворять Господа. И Господь может сделать нас богатыми, это несложно. Проблема в том, что деньги, они заставляют человека быть независимым. Человек думает, что он независим, потому что у него есть бабки. Очень много людей, они думают, что я такой крутой, я независим, потому что у меня есть деньги. Но на самом деле, вот в особенности сейчас, время показывает, что да, ну что у тебя есть деньги, как бы там сейчас война миллиардеров с миллионерами. Поэтому как бы миллиардеры — это же тоже такие люди, которые могут в один момент все потерять. Не говоря уже про миллионеров, не говоря уже про тех, кто понимает, что с одной стороны, но с другой стороны, да, действительно, деньги дают некую независимость, но как бы в вайшнавизме мы воспринимаем деньги как инструмент служения Господа, да, мы понимаем, что нам нужна некая независимость от демонов и материалистов, чтобы вступить в зависимость от Господа, там, чтобы поехать в Индию, чтобы пожертвовать в храм, чтобы совершить какое-то служение вайшнавам, нам нужны деньги. Мы сейчас не говорим о том, что плохо или хорошо, мы говорим о том, как мы это понимаем. Философы-стоики, они очень хорошо рассуждают, что вопрос не идет о каких-то проблемах, а вопрос стоит, как ты как бы это воспринимаешь. Или вопрос не стоит о ошибках, все ошибаются. Вопрос, как ты эти ошибки учитываешь, исправляешь. Да? То есть ты постоянно наступаешь на одни и те же грабли, то тебе некого обвинять за свои ошибки. Но если ты совершаешь ошибку, эта ошибка дает тебе рефлексию, ты понимаешь, как нужно действовать правильно, тогда эта ошибка, она на твоем пути очень важная ошибка, да, и эти ошибки, как бы, на которых ты учишься, это и есть смысл твоего восхождения, да, тогда в ошибках есть величайший смысл. Но если как бы ты совершаешь ошибки и даже не можешь их признать, не говоря уже сделать выводы, а ты не можешь не признать свои ошибки, то это говорит о том, что ты находишься под влиянием очень глубокого эго, и как бы тебе никто не может помочь, даже Господь тебе не может помочь, только Господь тебе может только дать большее страдание, чтобы ты еще больше страдал, что, может быть, через страдания ты каким-то образом переосознал, ну, как бы свое отношение к миру, к себе и к окружающим. И поэтому часто мы, к сожалению, являемся источниками страданий, потому что это единственное, через что мы получаем опыт, через боль. Боль – это очень важная штука. Это как индикатор, да, когда у нас боль, мы идем к врачу. Нормальные люди, они, например, там проверяются заранее, вот, а уже люди, которые в запущенном состоянии, они уже приходят к врачу в таком хроническом состоянии, и врач говорит, ну, ничего не могу поделать, если вы пришли раньше. Вот, поэтому как бы боль – это важная штука, и не стоит ее недооценивать. Это, наверное, самое ценное, что у нас есть. И наши страдания – это тоже что-то ценное, потому что это дает нам возможность переосмыслить какие-то вещи и как бы, ну, выйти из рамков нашей гордыни, нашей парадигмы, потому что у нас такая очень достаточно, ну, как бы, на самом деле, дурная натура, да, потому что мы настолько очарованы своим небольшим каким-то опытом или знанием, что нам кажется, что мы понимаем весь мир, там, все планы бытия и так далее. Ну вот, и все эти реализации, они приходят постепенно, и в паломничество тоже они приходят, потому что паломничество – это очень хороший метод очищения. Это один из там санкиртана, общения с вайшнавами. Но опять же, само по себе паломничество – это не просто путешествие. Потому что само по себе путешествие, сейчас можно путешествовать по интернету, смотреть видосы почти по все святые места. А вот паломничество – это встреча с людьми, встреча с вайшнавами, это какая-то возможность совершить служение. И вот, ну, было интересно, я всегда говорил, ребят, смотрите, вот, ну, у нас там одна девушка была, значит, в нашей команде, которая написала там Харидасе и этой самой, что вы берете такие бабки за тур. Она вообще никогда в турах не была. Она не понимала, во-первых, у нас там в туре половина кришнаитов как бы, ну, едут за счет денег этого тура, ну, каких-то храмовых людей мы берем, это первое. А второе, она вообще не понимала, что наш тур – это не просто какая-то поездка, а это иммерсивное погружение. Мы там даем какие-то пожертвования, проводим какие-то пуджи, дарим какие-то подарки людям, там дружим, встречаемся, совершаем какую-то севу. Ну вот. И это еще это делает какую-то команду определенную, да. И поэтому на самом деле, как бы, я бы сказал, что наш тур, он на самом деле очень дешевый, потому что вот, я потратил, мне пожертвовали кучу денег в туре, там несколько тысяч долларов преданные, но я все их потратил. Опять же, я потратил их там на какое-то служение, на какие-то подарки вайшнавам, на то, на все, на третье, пятое. Ну, я нисколько не жалею о том, что, так сказать, все, что мне пожертвовали, я потратил в Индии, но это было просто, на самом деле, очень-очень иммерсивно, потому что ты попадаешь в какое-то место, например, нас пригласили там в Двараке на праздник коров, на Гошалу. И мы впервые увидели, как вот эти люди, как они любят коров, как они живут с коровами, как они готовят коровам кичери, как эти коровы там прибегают, бегут есть это кичери, толкаются. То есть я вообще увидел такой симбиоз людей и коров и понял, что мы вообще ничего про коров не знаем. Да, это часть жизни ведической коровы. Это как животные, это как вообще веды считают, коровы – это целая цивилизация. То есть это отдельные осознанные существа, которые служат людям. И вот жизнь коровы, они же нигде там зарплату не получают, ничего не получают. Жизнь коровы, она состоит только в том, что корова всю свою жизнь отдает все. Даже после смерти, там, из ее кожи делают мидамги и так далее и тому подобное. Поэтому корова, она от рождения до смерти, она служит, причем бескорыстно. И она всегда там рожает телят, она всегда, ну, то есть это как бы, ну, это удивительное существо. И вот этот симбиоз, как бы, людей, коров, твараки, когда мы сидели на Гошале, и мы тусили с ними, и вот у них праздник, просто они, и тоже понятно, как они там этих коров ухаживают за ними, как они их там обнимают, как коровы с ними там, ну, понимаете, как живые существа, и вот эти там, они кормят этих коров кичери, угощают их, то есть, да, такой пир для коров устроили. Это было, конечно, очень трогательно. И вот такие, знаете, вещи, такие моменты, ты никуда не попадешь. Я помню, однажды, когда был в Рангаме, такой Прадюмна Прабу Вайшнав, из потомственных брахманов Рангама, он Гауди Вайшнав. И он знал там моего одного друга индуса, и он сказал: «Авадут Махарадж, я договорился, мы сделаем вам VIP-тур». Я говорю: «Да я не VIP». Они говорят: «Нет-нет, мы сделаем вам VIP». Они мне сделали VIP-тур. Они завели меня прямо внутрь алтарной Шри Рангаджи. И там нету света, там прямо показывали лампы, лотосные стопы. Я прямо зашел, вот, знаете, как прямо лотосные стопы были рядом с моим лицом. Там, ну, отдельные индусы там за 30 метров смотрят на это арати, а я стою прямо внутри. Кстати, меня прямо зашли в гарба, вот в эту комнату, где лежит древнее божество. Я думаю: вау, это круто. Но это было только начало. Потом меня повели, показали там, а вот это сад Рангаджи, здесь растут древние духовные растения, туласи, тумрик. Там. Стали мне рассказывать, что каждое растение, оно имеет олицетворение определенного божества. Потом я сказал: а сейчас мы идем на коровник. И я увидел коров Рангаджи, около 12 разных сортов коров, там, с длинными рогами, карликовые коровы, там, каких только не было коров. Я таких коров никогда не видел. Мне объяснили: вот от этой коровы такое чудесное молоко, вот это чудесное молоко. И Господь, он каждый день просыпается, он должен открыть глаза и увидеть корову в первую очередь. Представляете, удивительная вещь, да? То есть в Рангаджи Господь Вишну, он лежит, и он должен увидеть корову. Мне объясняли там про Сурья-нади, как там через коров мистическая энергия проходит. Но это целая вообще наука, это целая культура. И мы настолько далеки от этого, друзья, мы настолько вообще живем в каком-то иудаистском обществе, людей, которые жрут этих коров. Потом мы думаем, почему там они идут убивать друг друга на войну. Да потому что они настолько деградированные, что мясоеды и приматы, что у них нет никакой ни любви, ни сострадания ни друг другу, ни к животным, ни к природе. Я понимаю в какой-то степени демонов, что демоны хотят сократить население, потому что, в принципе, какой смысл для таких людей жить? Ну вот. Но с одной стороны. Но с другой стороны, если бы мы не демоны были, мы бы сказали: ну надо людей как-то образовывать. Им же нигде не говорят, там, ни в детском саду, ни в семье, что, знаешь, там, коровы – это священные животные, там, не объясняют им древние какие-то принципы бытия. Нет, их просто, ну, как бы эксплуатируют, выращивают как таких вот ручных каких-то людей, которые должны там работать, там, приносить какую-то пользу, знаете, как обезьяны. Ну, вот, а потом их можно там какую-нибудь колбасу пустить или сократить в старости и так далее. Вот. И в этой связи я рассказывал вам, что слушал там одного блогера, он выставил вот эту вот книгу про концлагеря, про ГУЛАГи, одного, ну, как бы, свидетеля всего этого, который потом стал золотодобытчиком, миллиардером, миллионером советским, другом Высоцкого. Вот. И очень интересная такая книга, аудио. Ну, она чисто про вот жизнь вот этих уголовников, ну, как не уголовников, а осужденных людей, которых там поймали и осудили там ни за что фактически, да. Вот. И для меня она была очень полезной, потому что я увидел, что в тяжелейших условиях там жизни, смерти люди трансформировались, они выживали. И я подумал: да, это Кали-юга, это удивительный такой мир Кали-юги, где люди ничего не знали о Боге толком. И вот они как бы жили своей жизнью, да, некоторые из них там выжили, там даже получили какое-то очищение, карму, но так или иначе, с одной стороны, я подумал, какая ужасная цивилизация этот Совок, Советский Союз, да, то есть это вообще какая ужасная кальюжная цивилизация, это жизнь без Бога, жизнь без знания, жизнь без божественного понимания природы, это ужасная жизнь. И, ну, как я был частью этого Советского Союза, меня он всегда смущал, а сейчас меня еще больше смущает, ну, вот то, что происходит сейчас на территории бывшего Советского Союза в мире, с одной стороны, с другой стороны, я понимаю, это Кали-юга. И сегодня мы тоже утром говорили, что если бы были нормальные люди, Кали-юги бы не было. Кали-юга – это люди, понимаете, да, это сознание людей. И это сознание, оно деградирует все больше, 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 с одной стороны, с другой стороны, посмотрите, искусственный интеллект, такие возможности, сейчас можно его просто учиться, изучать, Веды, священные писания, сейчас можно практиковать там, я не знаю, вегетарианство, йогу, все, что хочешь. И мы все равно видим, что очень маленькая группа людей, она склонна к практике духовности, очень маленькая группа. Да, и вот, ну, может быть, мы там не так проповедуем, не тому проповедуем, не таким образом проповедуем, но я могу сказать, что в Москве многие нас знают, там, Джаганат, наши какие-то фестивали, и многие нас видели, многие люди видели нас, там, поющих Харе Кришна. То есть мы не прятались, мы 30 лет пытались каким-то образом там людям достучаться. И все равно мы видим, что на этом фоне единицы людей, они готовы принять какие-то духовные, я уже не говорю, там, посвящение, принять какую-то ответственность в своей жизни. Мы говорим, что единицы людей, вот, мы смотрим на нашу храмовую команду, да, это единицы людей, это одни и те же люди, 20-30 лет. Да, там, нам не пришло там 100 новых пуджари, нам пришли какие-то несколько пуджари удивительных там, на Украине, нам пришел там Ананда Мой, там пришли ребята в Москве, да, то есть я просто имею в виду, что то есть, вот, мы с одной стороны вот, проповедуем, а с другой стороны мы понимаем, что Господь, он каких-то вот единиц людей буквально, можно сказать, за руку приводит по одному. Это как, знаете, как сокровище, это как бриллианты. Можно мыть, прокачивать столько песка, там, столько этого самого. И какой-то один там, золотой самородок придет, и он займет какое-то место в служении, и вокруг него начнет все разворачиваться. И не думайте, что это было, ну, как бы, по-другому в Индии. Например, когда родился Нимбарак Ачарья, у него с отцом была дилемма. Отец ему сказал: ты знаешь, сынок, я был Ачарьей, но я как бы преподавал сознание Кришны тем, у кого есть вера. Ну, то есть, как бы ко мне приходили, как брахману, люди, вот, и я им преподавал сознание Кришны. Но ты превзошел меня тем, что ты можешь раздавать людям веру. Понимаете, да, одно дело, там, к тебе приходят как учитель уже верующие, говорят, вы знаете, я там хочу вот изучить то-то, 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 ты говоришь, окей, классно, все, сейчас я тебе помогу. А другое дело, ты приходишь куда-то в мир, где просто одни какие-то черти, и ты начинаешь им проповедовать, и через твое сердце проходит вера, эти люди получают веру. Поэтому не так легко передавать веру людям. Вера – это очень такое тонкое духовное состояние. Передача веры – это очень тонкая такая духовная мистерия. Это как бы Господь. Вера – это же энергия Господа. Вот. И поэтому эта вера, она передается, на самом деле, через верующих. И удивительно, если посмотреть, вот чем занимался Говинда Махарадж, потому что часто я объясняю людям, что это миссия Говинда Махараджа. Шридхар Махарадж, он рассказывал сознание Кришны верующим. Обратите внимание, Шридхар Махараджу никто из неверующих не пришел, но я имею в виду вот после Искона. Да, ему пришли уже верующие, ученики Прабхупады, там Госвами, Махарадж Махайоги, все остальные. И он просто этим верующим, как бы, ну, как сознание Кришны для взрослых, дал просто next level, как бы более высший уровень духовного понимания. Но это уже были верующие. Но Говинда Махарадж, в отличие от Шридхара Махараджа, он что сделал? Он отправлялся каждый год в туры, и каждый год, 24 года, тура, то есть 24 года своей жизни, он провел фактически, можно сказать, в турах. И что в этих турах, какая была его главная фишка? Он же там не бегал, книжки не распространял, там, не пел на улицах, хринаму не проводил. Да? Он приезжал в какие-то места, каким-то вайшнавам, и просто предоставлял людям себя для общения. И к нему пришло достаточно много неверующих людей тоже. Ну, таких вот, помните, как наши фестивали, да? Ну, или каких-то людей с поверхностной верой. То есть он, как Гурудев, он понимал, что личность вайшнава – это очень, это самое важное. И он дал возможность людям, поскольку он как бы сам вайшнав и слуга Шрилы Шридхара Махараджа, он слуга вайшнава, да, он дал возможность просто людям, ну, как бы слуга, слуги, слуги, да, то есть людям соприкоснуться с его миссией. Потому что я очень много встречаю людей, которые читают книжки Шрилы Шридхара Махараджа. Там нараянцы, исконовцы, ну, там, из других миссий и так далее. И они никогда не видели Говинда Махараджа, они не понимают, кто такой Говинда Махарадж. Они такие: о, Шридхара Махарадж, крутые книжки. А вы ученик Шридхара Махараджа? Я говорю: нет, я ученик Говинда Махараджа. Но разница состоит в том, что через Говинда Махараджа мы обрели то, что невозможно обрести из книжек Шридхара Махараджа. Да? Мы обрели как бы некую связь с Шридхаром Махараджем через нашего Говинда Махараджа, через его веру, через его личность. И это как бы очень дорого стоит. Потому что много интеллектуалов, в нашей миссии есть офигенские интеллектуалы, такие как там Госвами Махарадж, Нанда Махарадж и так далее. И с какой-то точки зрения они гораздо более грамотные, чем Говинда Махарадж. Да, Гурудев всегда говорил: я сердце в сердце, я плохо говорю по-английски. Вот если вы хотите послушать о философии Гуру Махараджа, можете послушать об этом от Госвами Махараджа. Не потому что Гурудев не понимал философии Гуру Махараджа, как раз Гурудев был олицетворением этой философии. Но он понимал, что там, такой там, интеллектуал, как Госвами Махарадж, может ее выдать ну, в каком-то понятном формате, на английском языке, потому что Гурудев, он нигде не учил английский язык, он учил английский язык просто в общении. И я помню, когда он приезжал первые разы в Америку, он прямо сразу же говорил, ребята, у меня английский очень плохой. Ну, то есть не такой английский, как... Потому что Гурудев же не учил нигде в школе, он так... Там что-то фактически Гурудев, можно сказать, в старости выучил английский. Ну, уже позже, там, после нескольких лет общения постоянно с иностранцами, естественно, он уже лучше говорил по-английски. Но я также помню, когда Гурудев, он, к нему приходили какие-то бенгальцы, и эти бенгальцы смотрели на него. Ну вот, и Гурудев в какой-то момент, он перестал говорить на английском, начинал говорить с ними на бенгале. А к нему приходили какие-то махараджи, свами, саньяси, садху, ну, как, да, как почтить его. И Гурудев, он, ну, как бы, понятно, что он не может же сидеть там с детьми с какими-то разговаривать на детском языке. Он должен был выдать какие-то глубокие идеи. Я помню, что вот так вот переключался на бенгальский, и я, ну, понимаю, что он говорил очень глубокие вещи этим людям. Они вот так вот с выпученными глазами, такие, типа, дандаваты, уходили, счастливые. Потому что иначе могло показаться, что какой-то дедушка сидит с какими-то иностранцами, их развлекает, эти иностранцы вот так вот, как собаки, смотрят на него такими наивными глазами, ну вот, и, ну, как бы, где тут вайшнавизм? И тут приходят к нему какие-то вайшнавы бенгальские, которые знают о положении Шридхара Махараджа, и они вроде как приходят к нему как к ачарье, и Гурудев вот так вот просто... Вот. И очень многие вещи, на самом деле, Гурудев, он мне говорил, например, он говорит, я не читал полностью вещи Шримад-Бхагаватам. Но потом он говорил, но по милости Гуру Махараджа это пришло в мое сердце. И я помню, как Гурудев по утрам иногда читал Гарга-Самхиту, вот, и говорил, какая классная книга, все в ней раскрыто. И потом я понял, ну, там, что стоит вопрос, а почему Гарга-Самхита не такая популярная? Мне задали вопрос. Я говорю, вообще-то Гарга-Самхита достаточно популярная среди вайшнавов. Но почему такая популярная, как Шримад-Бхагаватам, почему Шрила Прабхупада ее не перевел? Я говорю, ну вообще-то Шрила Прабхупада, он написал аналог Гарга-Самхиты, как бы Кришна-бук. Как бы он просто взял там, как бы описал как бы деяния Кришны, как бы отдельно в Кришна-буке. И это очень прикольно, потому что, ну, такого нету. Есть Гарга-Самхита, но это а-ля Гарга-Самхита, то, что сделал Шрила Прабхупада. Поэтому вполне возможно, он мог Гарга-Самхиту брать как референс. Вот. А почему он написал Кришна-бук? Ну, потому что, наверное, как бы он хотел совместить 10-ю песню Бхагаватам и, ну, вообще, как бы выделить Кришну в отдельную историю. Нужно понимать, что наши ачарьи, они специализируются по духовному миру. И поэтому Кришна, он как бы присутствует во всех Пуранах, во всех священных писаниях, не только в Шримад-Бхагаватам, там, в Вараха-Пуране, другие есть. Есть много Пуран, в которых описано там, слава Двараки, в Сканда-Пуране написано в Вайшнава-Канде. Там в Шива-Пуране описаны истории определенные, там, про пахтание океана, про Вишну, про Кришну, про Раму. То есть поэтому, как бы, в принципе, во всех Пуранах так или иначе упоминается, в особенности Рама. Ну, Кришна в меньшей степени, а Рама в большей степени. Поэтому большинство индусов, они верят Раму, потому что, ну, как бы, он более, скажем так, представлен в Ведах, чем Кришна. Почему? Ну, по ряду причин. Потому что Рама – это пурный аватар. А Кришна – это парипурна аватар, самый-самый-самый аватар. Знаете, есть аватар, а есть самый-самый аватар. Есть Бог, а есть такой самый-самый-самый Бог, самый источник Бога. Помните о том, что Кришна – это Господь на даче. И поэтому Рама обладает большей морально-этической составляющей, чем Кришна. Да? Рама никогда не убегает с поля боя, у Рамы нету много жен, как бы Рама не там... Ну, как бы не устраивает интриги разные, хитрости. Ну, вот. А Кришна, он как бы действует таким образом. И поэтому Кришна в какой-то степени не вписывается в парадигму как бы правильных пацанов. Вот. Ни для демонов, ни для святых. Для демонов он слишком непредсказуем, а для святых он слишком божественный. И поэтому Кришна говорит в Читании Чаритамриты, что очень классно, когда святые возносят мне молитвы, но это хорошо для них. А в целом мне больше нравится, когда меня мои гопи возлюбленные ругают. Потому что от их руганий я получаю гораздо больше счастья. Там, ты же меня подманула, ты же меня перевела. Вот это мне гораздо более близко, чем молитвы святых, классно. Они мне молятся, им хорошо от этого, потому что они воспевают мои имена. Но у них нет такой любви ко мне, как у гопи. А меня эта любовь не интересует. Меня интересуют только чистые отношения. То есть Кришна сам по себе, он говорит, ребят, меня вот эти, ты мне, я тебе не интересны. Мне интересны только вот гопи, только обитатели Вриндавана, потому что они не знают, что я Бог, они не хотят с меня что-то получить, какую-то выгоду. У меня с ними просто бескорыстные отношения. И меня это устраивает, и их это устраивает. Поэтому, как бы, ну, поэтому, ребят, Кришна – это отдельная тема, это слишком глубоко. Ну, вот Рама для вас – это нормально, там дхарма, религия, там посты, покаяние, там стань хорошим, стань вегетарианцем. Поэтому, ну, вы должны понимать, что на какой-то степени вот, ну, та версия сознания Кришны, она очень такая демо-версия для нас. Потому что более глубокая версия сознания Кришны, она только для освобожденных душ. Вот. И тут нужно помнить, что там и Брахма, и Шива, и Индра, они как бы сами признаются, что мы слишком материалистичны для вот этой вот полной глубокой версии сознания Кришны. То есть если иерархи Вселенной признаются, что сознание Кришны – это слишком круто, то что же говорить нам, как бы. Да, поэтому нам Гор-Лила, Горанга, Махапрабху, Патит Паван, спасение падших. Поэтому Гуру Махарадж говорит, идите в дверь падших, там всегда пускают. Да, если вы пойдете в дверь, там где квалификация, то вы никакие свои там черные пояса и сертификаты не сможете предъявить, они не прокатят. Но там, где падшие, там, где милость, вот туда стучитесь, там всех принимают. Да? Чем более падшая душа, Кришна Каруна Синдху, Дина Банду Джагадхаты. Поэтому, с одной стороны, мы как бы съездили в классное такое как бы, путешествие божественное в очередной раз, скажем так. Да? А с другой стороны, как бы нужно понимать, что а какова наша квалификация соприкоснуться с этим. Только по милости гуру вайшнавов, только и иногда, как бы, чем дальше ты от святого места, тем лучше, потому что святое место, ну, я же вам как-нибудь расскажу свои приключения в святых местах, что это не так просто. В святом месте совершать какие-то оскорбления, это не очень хорошо. Вот. Не очень хорошо в целом как бы совершать оскорбления, но в святых местах очень плохо. И поэтому мы должны быть готовы к святому месту, мы должны быть готовы там, психически, духовно, физически, материально, финансово, потому что ну, мы приходим отдать, понимаете, да, то есть мы приходим в каждое место отдать. И там, слава богу, что Индия – это копеечная страна, и копейки отдаешь, это как, там, в каждом храме какое-то пожертвование делаешь, но цель твоего путешествия – это ты идешь служить и отдавать. И да, тебя могут, твои щедрости могут там какие-то местные там индусы злоупотреблять, там что-то для деньги просить, еще что-то. Нужно также правильно к этому относиться. Как я вам рассказывал, там один немец, он такой, типа, нищим, иди работай. Я говорю, понимаешь, что вот этот нищий, он работает. А я говорю, а знаешь, какая у него работа? Я говорю, у него работа подойти к такому материалисту, как ты, и заставить его отдать копейку. И на это человека очень сильно повлияло, потому что он думал, что вот эти нищие здесь, они потому что они бедные. Да нет, они здесь, потому что ты не готов еще настоящему вайшнаву ничего отдать, ты еще ничего не готов отдать Господу, но когда ты даже что-то нищему отдаешь, какому-то, да, там, аниматору, то это уже сказано, что в Вриндаване это в 1000 раз увеличивает благо. И вот когда ты, представляешь, там, раздаешь пожертвования, то это, ну, как очищается человек от грехов? Раздача пожертвований, да, потому что знаешь, человек будет думать, это мои деньги, это мне все, это все мое, все мое, значит, должен раздавать там пожертвования, должен раздавать пищу, должен служить. При этом ты должен кланяться всем этим нищим, потому что они милостливо у тебя эти деньги забрали. Понимаешь, да, точно надо, чтобы тебя еще приняли. То есть, а Господь, ему ничего не нужно. Он, вот, ну, иди вот с нищими, поработай пока. Вот если что-то нищие тебя примут, я буду тебя рассматривать. Поэтому тут тоже надо понимать, что эта вся духовная фишка, она работает не то, что ты там пришел, там, типа, такой крутой, там, из Москвы приехал, вот тебе там Кришна 100 рупий, там, что-то. Нет, это просто дает тебе возможность совершить какое-то минимальное служение. Я помню, мы пришли в одно место, в Шьямасундара, и я сказал, ребят, посмотрите, вот в Вриндаване уже почти не осталось пыли, уже все укатали в асфальт. Но я знал несколько мест, где можно прийти пыль Вриндавана получить. Я помню, мы пришли в одно место на другом берегу Ямуни, в Ваншават, и там очень много пыли. И я такой говорю, ребят, смотрите, здесь столько пыли, вот этого песка, пыль из Ямуны, она такая серебряная, золотая. В описаниях она описана как невероятная субстанция. Я говорю, давайте ложимся и катаемся в этой пыли. Потому что мы все устали, а такой мягкий песок, и вот ты ложишься на эту мягкую пыль Вриндавана прямо головой, и вот так вот берешь ее, размазываешь вокруг, и ну вот, и такой кайф мы получили, что мы лежали в этой пыли Вриндавана, и на нас смотрели индусы, тоже стали пылью мазаться, ну вот, потому что они такие, типа, а в Писании сказано, что пыль Вриндавана — это самое ценное, и сейчас ее хер найдешь. Вот такой пойти пыли, нифига, все закатано в асфальте, все помыто, там все, ну, пшики, обезьяньи какашки, вода. Ну вот, кстати, мы приходим в Ашан, где вот эта пыль, прямо вот песок, вот этот, прямо вот он, деревья, и мы такие просто, ну, уже уставшие, ну, там, что-то попили воды, уже почти обед, мы уже там 4 часа в путешествии, и мы такие лежим в этой пыли, а потом на обратном пути мы пошли купаться в Ямуну, хотя Ямуна такая сейчас, ну, понимаете, подзасранная. Вот. Но на обратном, на том берегу было классно, и мы прямо на том берегу прыгнули в Ямуну, и все ощутили такой кайф невероятный. И у нас там одна преданная девушка, вот она там купалась во всех святых местах. Ну, вот, ей повезло, я ей говорю, бросайся, она прямо искупалась во всех там Сурикунде, вообще во всех самых сокровенных местах, она прямо и задумалась, искупалась. Мы-то там шикали водичкой, и она прямо проплавала, проплыла все святые места. Ну, вот, сейчас еще по-прежнему в Индии осталось. И поэтому вот такая вот, ребят, ситуация, да, мы соприкоснулись с этой пылью, Вриндавана, мы смогли какие-то маленькие копейки, крохи отдать этим обитателям, там, покормить коров, обезьян, посетить эти удивительные храмы, ну, вот, там, провели день явления Шиладхары Махараджа, раздали там всем подарком, там, пришло человек, наверное, 300 садху, мы сделали каждому подарок, там, несколько сот рупий, сумку дали всем, там тулоси, все были счастливые, короче, целая толпа, некоторые подходили по 2, по 3 раза. Я говорю, да давайте, дайте им эту, господи, несчастную сумку, там, за 200 рупий. Вот, и мы, ну, там, купили много подарков, на день явления Шридхара Махараджа раздали подарки, все были очень счастливы, потому что обычно такая традиция, ты приглашаешь вайшнава в садху, ну, вот, и, ну, как мы всегда на день явления Шридхара Махараджа щедро раздаем подарки, и все же помнят, говорят, о, классно, там, или в читании Сарасват Матхи, там был классный просад, там еще всем дали подарки, там еще всем денег дали, накатили там, ну вот, и все прямо пол Вриндавана, половина этих садху, она прибежала. И это было классно, потому что, ну, Гуру Махарадж, да, его милость, его храм, и мы думали, какая удача, что у нас половина храма Радхи Дамодара, это напомнит Рупа Госвами, вы даже не представляете, какое-то сокровенное место в Вриндаване и на Гвардхане, которое Гурудев нам, можно сказать, даровал, и где он разместил самадхи Гуру Махараджа. И это не просто так, Гурудев это пришло, это особая милость Господа. И я очень счастлив, что мы, наша, скажем так, российско-украинская миссия поддерживает эти храмы во Вриндаване. Если честно, особо западные люди туда не приезжают. Ну так, приезжают в гости на 3 дня на парикраму. Ну, наши ребята там живут и служат, и там Канай-Лау, и Шьям. И до этого было еще больше народа. Я надеюсь, на самом деле, что кто-то приехал бы еще в Вриндаван пожить. Да, это непросто, очень непросто. Это очень жарко летом, очень холодно зимой. Сейчас начнется ужасный холодный сезон, с одной стороны. Но с другой стороны, это удивительное место, божественное. Ну, у нас там есть теплые простыни. Мы там сделали уже какой-то там быт более-менее. Там окна поставили. До этого там было, там сделали новые световые фонари, крышу поставили. Так что у нас не сильно нагревается, потому что у нас уже есть крыша сверху, закрытая, так сказать, этаж, там окна, стеклопакеты стоят, потому что зимой был вообще пипец, там мы полиэтиленом все закрывали. Я помню, один Новый год провел во Вриндаване, это, конечно, был удивительный Новый год во Вриндаване. Вот. Отдельно, может, расскажу, как это происходило, но это было очень эпично. И я подумал, какое счастье в моей жизни, что вот она вроде как уже скоро, ну, как бы, то есть уже последний какой-то этап жизни, и какое счастье в моей жизни, что мне посчастливилось какое-то время побывать во Вриндаване. До этого я в Вриндаване не был много лет. Ну, Гурудев приезжал в Вриндаване в основном осенью, ну, то есть Гурудев долго в Вриндаване не был, но каждый раз, когда он жил на Гвардхане, он был очень-очень счастлив. Каждый раз, когда он жил в Радха Дамодаре, он был очень-очень счастлив. Я сейчас понимаю, почему он был счастлив, потому что он очень радовался, что такое удивительное место ему досталось, и он мог явить эти божества, расы Бихари. В общем-то, это на самом деле удивительная вещь. И все эти, друзья, впечатления, переживания, они, ну, так глубоко печатаются в нашем сознании, в нашей жизни, с одной стороны. А с другой стороны, я, побывав вот опять в святых местах, я понял, что какие-то вещи забыл. Я думаю, а, я же здесь был, бляха-муха, сколько, может, там 10 лет назад или 5 лет назад. И я такой понял, что, бляха-муха, у меня из башки вылетает память, что какие-то вещи стерлись из моего сознания. Я бы хотел их помнить. Понимаете, да, это очень важный момент, потому что мы склонны, ну, как бы, забывать вещи, даже какие-то очень ценные, важные вещи. Поэтому какой главный принцип духовной жизни? Всегда помнить о Кришне, никогда не забывать. Вот, поэтому надеюсь, что наша сегодня такая беседа, небольшая, эмоциональная, духовная, позволит нас к тому, что помнить о Господе, никогда не забывать и верить, и надеяться, что в какой-то момент мы окажемся там, во Вриндаване, и не просто как во Вриндаване, а в обществе вайшнава. И потом я спросил эту девушку, ну что, ты теперь считаешь, что наш тур очень дорогой? Она посмеялась, сказала, нет, я вообще ничего не понимала. Я сказал, ты понимаешь, что наш тур не просто дорогой, он бесценный? Она говорит, да, теперь я понимаю, что наш тур бесценный. Я говорю, ты понимаешь, вот так вот, сколько денег расходится? Она говорит, да, я даже не могу себе представить. Я говорю, мы же не едем просто как какие-то там материалисты. Я говорю, мы едем с каким-то пониманием, что мы еще оказываем какое-то служение своим присутствием. А когда мы приехали в Двараку, нас там встретили наши друзья, и мы всегда им дарим подарки. Мы всегда привозим им самые крутые туласи. Потому что в Двараке нет хороших туласи. А Вриндаван – это место туласи. И вот наша дружба с брахманами из Двараки, потому что им нужно? Ну, понятно, мы дадим какие-то деньги, но это же не деньги, там чуть-чуть можно пожертвовать. Там на коровник, на их какие-то дела. Ну, там не чуть-чуть, но там, я имею в виду, что то есть, ну, как-то мы, это так и так. Но дружба, любовь – это когда ты даришь что-то друг другу. Вот, и они там приносили нам махапрасад, ну, то есть, ну, как бы, вот, такие дружеские отношения. Мы им дарили классные туласи. И они помнят все, я шел когда по храму, Двараки, ко мне подходили все брахманы, показывали такие, туласи, туласи, спасибо тебе, харибол, мы так счастливы. И я понял, что да, Вриндаван, мы навели какие-то концы с местными жителями, с местными аборигенами, космический трейд. И это было очень приятно. И это классно, когда ты приходишь в святое место, и тебя помнят люди, потому что ты не просто так приходишь что-то забрать, а ты приходишь что-то отдать им, да, ты что-то привез. Ценное, то, что ценно для них, и то, что ценно для преданных. И преданные, они же как там дарят подарки, меняются какими-то подарками. И поэтому вот, ну, как бы мы тоже сейчас на Украину и куда-то в Рашу собираем какие-то подарки для преданных, там, шьям, туласи, потому что, ну, ребята сидят в Украине уже несколько лет во время войны, никуда не могут ни выехать, ничего не сделать. Ну, вот. И нужно подогнать какие-то подарки для храма, для, там, для божеств, для тех, кто шьет костюмы, одежду. Вот. Все это очень-очень ценно, очень важно. И все это часть нашей духовной жизни, все это часть нашего такого служения. Без этого вся наша деятельность не имеет никакого смысла. Вот. Поэтому я очень рад, что у нас есть замечательные вайшнавы. Я знаю, что многие преданные, которые сейчас в России, бы их тоже бы как-то съездить в Индию, но просто понадеемся, что, может, будет лучше материальная ситуация, вот, надеемся, да, что будет какая-то возможность, может быть, наших храмовых бхакты из Москвы, из Питера свозить в Индию, потому что многие, так сказать, в храмах люди, так сказать, ну, зарублено служат, да, бескорыстно, и, может быть, в какой-то момент, когда закончится этот безумие, кошмар, украинские бхакты приедут к нам на парикрамы, мы опять будем вместе делать большой духовный фестиваль. В общем, мыслей, на самом деле, очень много. Поэтому посмотрим, как бы, что даст Господь, какие возможности. Сейчас однозначно у нас главное – это развивать онлайн-проповедь. Это очень важно. Онлайн-литературу сейчас для этого есть все инструменты. Поэтому всегда нужны волонтеры, люди, которые готовы участвовать в онлайне. И такие замечательные преданные, как Дживана, и которая помогает Яду с разными нашими проектами, и другие преданные, которые Лиламрита, делают образовательные платформы, и те, кто помогают им, это очень-очень важно и ценно. И вот сегодня разговаривал с Чинтамани, она говорит, что у нас прямо там клуб «Светлячок» развивается бешено, у нас прямо там игры постоянно идут. Ну, то есть новые форматы, какие-то общения, вовлечения людей, тоже очень важная тема. Это игры, клуб «Светлячок», когда люди приходят, где-то их могут услышать, они могут поделиться какими-то своими духовными переживаниями, потому что сейчас такая эпоха, вот эта инстаграмная, поверхностная, а людям нужно где-то сокровенное, вот это вот душевное, духовное общение. Поэтому большое спасибо всем бактам. Вот я вижу Махапрабху, нас тоже слушают, они с женой активно участвуют во всех проектах. И другие наши преданные, которые участвуют активно в проектах, и из Украины, и из России. Вот. Старайтесь двигать наши проекты. А есть преданные, которые сейчас живут по всей Европе, можно сказать, по всему миру. Вот эти новые формы общения, вовлечения людей через игры, через клубы общения – это очень-очень важная тема. Потому что в конечном итоге люди, они привлекаются к людям. Да, Бог, Он есть, Он, безусловно, где-то прекрасен, совершенен, но проявляется Он через людей. И поэтому очень важно, чтобы мы помнили о том, что Он как бы о кришнаитах судит по нам, по тому, как мы ведем, как мы общаемся, что мы делаем. И, к сожалению, мы не всегда соответствуем этому высокому профайлу. И так получается, что иногда мы дискредитируем положение вайшнавов. Но это как бы наша, скажем так, низшая природа проявляется. И мы всегда должны стараться двигаться по признанию нашей высшей природы, по нашему духовному пути. Ну что, дорогие друзья, на этом я, наверное, закончу уже час общения. Простите, что лекция такая неподготовленная, эмоциональная. С одной стороны, но с другой стороны, рад вас всех видеть. Я буду регулярно выходить на связь. Я думаю, сейчас у нас есть хорошая камера. Адити купил хорошую камеру Альфу Сони. Приедет Витосик, наш оператор. Мы поставим эту камеру, и каждый день я буду записывать какой-то контент параллельно для наших образовательных проектов. Ну вот, и будем продолжать двигаться, будем как бы идти вперед, каждый день выдавать какой-то материал. Да, Дисси, ну давай, заходи. А я заканчиваю все.
Ну, зайду через.
Там готово. Сейчас все уже. Там готово? Подожди, зайди сюда. Вот, как раз я говорил про камеру. Вот эта камера, да? Ну, камера.
А, вот это, да. Ну, это тушка.
Вот, видите, как бы, Адити, как всегда, на последние деньги прикупил камеру для духовного контента. Вот. И мы, как бы, будем ее запускать. Это очень хорошая камера, она снимает в темноте. То есть, это фактически серия 7А. Это камеры, которые сейчас, ну, как бы, вот, если бы я ехал в Индию снимать кино, я выбрал именно вот эту камеру, потому что она супер легкая, на нее можно ставить крутые линзы, и она снимает почти без света. То есть ей можно снимать очень крутую документалистику. А те, кто снимает документальное кино, они понимают, что там прийти куда-то, расставить свет, это очень сложно. А в Индии со светом всегда проблема. Ну, вот. Поэтому я думаю, что у нас будет жирная, сочная картинка, хороший звук. У нас есть хорошие петли. К сожалению, в этот раз мы не смогли расчехлить съемку в Индии, потому что все переболели, Васудха болела, Калинди болела, Ананга болела, а Рупы не было, он уехал в Америку к своей жене. Ну вот, в общем, поэтому мы были без оператора, без профессионального. Ну и, честно говоря, конечно, было очень-очень динамично. Но зато у нас есть очень крутые съемки под Вараки с прошлых лет. Очень крутые съемки. Я надеюсь, что мы как-то... У нас, на самом деле, очень много крутых съемок в архиве. Невероятных съемок. Вот, я надеюсь, что мы как-то эти съемки расчехлим, ну вот, и, потому что, например, есть там по Кумбамиле невероятные съемки, огромнейший архив, ну вот, я поговорю с Субадой, где он там, как он, Балаванта делал кино. Это надо сесть и вот так вот отсматривать, делать, это, ну, такая серьезная работа. Но я думаю, что постепенно мы будем выпускать наши архивы, наш контент и постепенно как бы выдавать такой интересный материал. Ну что, дорогие друзья, мои поклоны, я очень рад вас всех видеть. Я надеюсь, что вы все как бы в тонусе, в добром здравии. И будем видеться, общаться. Я расскажу какие-то интересные моменты с нашей парикрамой. Было очень много приключений, как всегда. Вот. И мы подрезали там несколько крутых гирираджей. Сейчас вот в Питер должен приехать супер гирирадж. Вообще удивительный. Ну вот, ну и вообще, как бы, было много таких хороших эмоций. Вот. Всего хорошего, давайте мои поклоны.